Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Борис Пельняк. «Человеческий ветер». Часть первая. Десять лет человеческой жизни. Оглянуться назад на десятилетия – все это было вчера. Все помнится до мелочей, до морщинки у глаз, до запаха в комнате. Но в каждые 10 лет уходит с Земли и жизни 1/5 всех живущих на Земле людей. Десятки миллионов людей идут гнить в землю, кормить червей. Впрочем, в эти же каждые 10 лет и приходят в жизнь миллионы людей, родятся, растут, живут, идут в новые земли, множатся, буйствуют половодьями весен, изобилуют летами, покойствуют эмалевыми днями бабьего лета, сгорают красными зимними зорями. И каждая эпоха человеческой жизни, каждая страна, каждый город, каждый дом — каждая комната имеет свой запах. Точно так же, как имеет свой запах каждый человек, каждая семья, каждый род. Десятилетия скрещиваются иной раз очень часто. И за эпохами, за событиями городов и стран, ему, этому данному человеку, морщинки у глаз, запах комнаты существенней, многозначимей, чем события эпох. Над каждой страной дуют свои ветры. У него, у этого человека, Ивана Ивановича Иванова, жизнь запомнилась городом с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, калиткой во двор, тяжелым запахом жилья в сенях, низкими комнатами в дворовый бурьян. И над его жизнью продул ветер тот, что пахнет человеческим жильем. В его комнате стоял продавленный кожаный диван, за диваном веками собирались окурки. На столе в его комнате изредка менялись книги и никогда не менялось сукно. Это был письменный стол. Пепел перецветил сукно на столе из зеленого в желтое. Пепел нельзя было сдуть со стола. И за низкими окнами в сад рос бурьян, крапива, лопухи, белена. Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем. И этот ветер застрял в его комнате. И там за десятилетиями запомнился навсегда осенний промозглый вечер, уж очень до судороги в горле пропахший человечиной. Это был вечер, когда он прогнал свою жену. До этого были и бурьяны рассветов, и половодье полей, и ночи со словами о том, что «люблю, люблю, навсегда, навсегда». Были обвалы рассветов, когда в расцветном мире были солнце, мир — и озера ее глаз, в которых можно утопить мир и солнце. Она, заполнившая мир и солнце. В человеческой радости тогда родился ребенок, новый Иван. В сумерки глаза матери были прекрасны, всем прекрасным материнством мира. В сумерки он приходил тогда к ней, чтобы поцеловать ее бледную руку. Ребенок тогда спал, новый Иван. Все это было. И потом был тот промозглый вечер, такой вечер, когда человеку одиноко, страшно на земле от удушья человечины. Это не был вечер, это была полночь. За окнами лил осенний дождь, и там надо было колоть глаза. На столе горела свеча, капала на то самое сукно, которое никогда не сменялось. У нее опухли глаза, и у глаз были морщинки. Он стоял у стола, она стояла у дверей. Она говорила: «Иван, пойми, это все ложь, прости. Это было наваждение, ведь у нас было же настоящее, большое счастье. Мы же любили друг друга». Иван Иванович наклонялся к свече и читал медленно по складам 100 раз перечитанный лоскуток бумаги, написанный ею. «Николай, это наваждение, но я не могу быть без тебя. Мужа не будет сегодня дома, калитка не будет заперта. Приди к 11, когда все уснут». Иван Иванович клал руку с лоскутом к себе в карман, отклонялся от огня и говорил медленно по складам: «Прощать тут не в чем. Это слово сюда не подходит. Я наваждениями не занимаюсь. И наваждение тут тоже ни при чем. Просто ты, голая, лежала с голым мужчиной в моей постели. Ступай вон. Иван, у нас же ребенок, у нас же сын. Иван Иванович сострил. У нас же ребенок. Вот именно, мне не надо, чтобы у тебя были жеребцы. Ступай вон. И тогда у нее исчезли морщинки у глаз. Остались одни глаза, полные ненависти, презрения и оскорбленности. Она прошептала ему тоже по складам. «Негодяй! И люблю, его люблю, а не тебя!» Иван Иванович ничего не ответил, растерявшись на минуту. Она повернулась круто, хлопнула дверью. Он не пошел за ней. За дверью было тихо. Он стоял неподвижно. За дверью было тихо. Так прошло, должно быть, четверть часа. Тогда он бросился к двери. За дверью было пусто. Постель ребенка была пуста. Горела около постели на столе свеча. Дверь была открыта. Он бросился в сени, в тяжелый запах жилья. Дверь на двор была открыта. Он бросился в дождь, на двор. Калитка на улицу была открыта. Тогда он крикнул беспомощно, очень унизительно и жалко. «Аленушка!» Ему никто не откликнулся. Улица провалилась во мрак и дождь. Потом наутро баба принесла записку. «Иван Иванович, будьте добры». В записке просилась с посланной отослать вещи, ее и сына, только. Он собрал все вещи, собирал их целый день. Баба помогала ему в сборах. Баба дважды уходила есть, пить чаи и обедать. Он не думал о еде, и когда уходила баба, писал огромное письмо. К вечеру баба на тележке повезла вещи и за пазухой понесла письмо. Иван Иванович помог ей вывести тележку на улицу. На улице он сжал руку бабы и просил не позабыть принести ответ. Бабе неловкими были рукопожатия, и она рассудительно говорила, оттягивая руку. «Мне что? Велят, я принесу. Чай у меня ноги свои». Ответа не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но послезавтра узналось, что она уехала из этого города куда-то по железной дороге со всеми вещами, должно быть, навсегда. И она на самом деле уехала навсегда. Больше Иван Иванович никогда не видел ее. Через год он узнал, что она живет где-то в Москве. Через три он узнал, что у нее родился новый ребенок, мальчик по имени Николай. Фамилия у мальчика была его, Ивана Ивановича Иванова. Николай Иванов. За продавленным кожаным диваном росли залежи окурков. Она, мать этих двух детей, жена Ивана Ивановича, понимала любовь так, как понимают ее очень многие женщины, когда они идут за каждым шагом мужчины, хотят знать каждую его мысль, в сущности мешают мужчине жить, мешают ему думать и работать, когда женщины теряют все свое, отдавая первым делом достоинство. Такие любови неминуемо кончаются развалом, потому что даже любовное рабство есть рабство. И в таких любовях нет строительства. Каждую человеческую жизнь и каждую человеческую любовь можно отобразить образом. И жизнь этой женщины в годы после того, как она ушла от мужа, похоже, была на очень яркий, пестрый красный платок, на цыганскую шаль, которую навертели на руку, завихрили, вихрили около ночных, загородных домов, свечей, около мутных рассветов. Эта шаль пропахла многими табаками и духами, но от давних дней в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль развивалась, упала, и упала она в очень мусорный московский пригород, в очень удушливый человеческий мусор. Сын Иван жил в провинции у сестры. Сын Николай жил сначала с нею, потом она отдала его в приют. 7 лет от роду сын Николай узнал муку подучий там, в гулком коридоре каменного приюта. Мать же узнала тогда, что отец его, тот, который не дал даже имени сыну, просто негодяй. Потому что только негодяи могут осмеливаться родить больных детей. Впрочем, мать тогда давно уже считала и себя негодяйкой, посмевшей родить ребенка И еще, впрочем, человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой. И тогда мать умерла. Мать умерла достойно, сумев оставить в детях и в Иване, который жил далеко и был здоров, и в Николае, который жил рядом за приютскими заборами и был болен падучей. Она сумела оставить в них любовь и уважение к себе. Она умерла от какого-то тифа, но большой смысл смерти был в том, что все положенное ей на жизнь она отжила. Дети не знали друг друга. И только через годы к Николаю в приют пришло письмо от брата Ивана из провинции. Брат писал, чтобы познакомиться, чтобы восстановить братские свои права. Николай ответил ему. Брат Иван писал о реке, над которой он жил, о сеновале на дворе, о товарищах по гимназии, о птицах, о поле. Брат Николай писал о своих коридорах, о ремесленном своем училище, о дартуарных буднях. После многих писем брат Николай написал брату Ивану о своей болезни. Оба они много писали о матери, каждый рассказал другому все до мелочи, что сохранило память о святом, о матери. А когда Ивану в его провинции исполнилось 14 лет, ему рассказала тетка об отце, Иван написал Николаю, что у них сохранился отец. Эта весть странно отразилась на Николае, или, быть может, именно так, как и следовало ей отразиться. Николай замечтал об отце. Николай глубоко спрятал в сердце, научившимся прятаться в приютских дартуарах, мечту и мысль об отце, заветную память и нежность. Иван написал отцу, и отец ответил Ивану длинно и нежно. Иван передал письмо отца брату Николаю. Николай написал Ивану Ивановичу Иванову, и тот ничего не ответил ему. Надо в скобках сказать тут, что эти дни бытия Ивана и Николая привели их в Великую Русскую революцию.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.